Мы читаем книгу «Учение десяти сфирот», первый том, страница 39, четвертый пункт. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Первый том «Учение десяти сфирот», 39 страница, Ламетет, четвертый пункт, Далит. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль, круг издалека. И бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шар вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение бесконечности в творениях проходит только через этот каф. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, через все их окружение, то творение находилось бы в состоянии самого Творца, без границ и ограничений на получение. Еще раз четвертый пункт. Свет бесконечности окружает и влияет на Игуль, круг издалека. И бесконечность Эйнсов находится вокруг и окружает его со всех сторон, так как она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение Эйнсов в творениях проходит только через этот каф. Ведь если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творение находилось бы в состоянии самого Творца, без границ и ограничений на получение. Орпними, маленькая буква, мем, сороковая, относится к словам, и бесконечность находится вокруг и окружает его. В каждой сфере мы различаем два типа света, которые называются орпними, внутренний свет, и ормакиф, окружающий свет. Свет, облачающийся внутрь сферы, называется орпними, внутренний свет. А свет, который не способен облачиться внутрь сферы из-за границ, имеющихся там, считаются оставшимся в ее корне. Она получает от него свечение издалека, которое называется окружающим светом, ормакиф. И как сказал Ари, что несмотря на то, что Игулим далеки от Эйнсов бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее издалека, который называется окружающий свет. Он светит двумя способами — общим образом и частным. И слово «вокруг» указывает на общий окружающий свет, а слово «окружающий» — на частный окружающий свет. Еще раз, сороковой пункт «мем» относится к словам, и бесконечность находится вокруг и окружает его. В каждой сфере мы различаем два типа света, которые называются внутренним светом и окружающим светом. Свет, облачающийся внутрь сферы, называется внутренним светом. А свет, который не способен облачиться внутрь сферы из-за границ, имеющихся там, считается оставшимся в ее корне. Она получает от него свечение издалека, которое называется окружающим светом. И как сказал Ари, что несмотря на то, что Игулим далеки от бесконечности, то есть отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее издалека, который называется окружающий свет. Он светит двумя способами — общим образом и частным образом. И слово «вокруг» указывает на общий окружающий свет, а слово «окружающий» — на частный окружающий свет.
Разумеется, это в соответствии с получающими, которые чувствуют и выделяют окружающий, внутренний, круглый, прямой, наранхай, если это свет прямой, три линии. Все это внутри получающего. Насколько это происходит в нем? Насколько проявляется в нем это явление? В соответствии с его исправлением. Если бы он был полностью исправленный, он бы ничего бы не различал. Был бы полный наранхай, но поскольку он, ему пока не хватает исправлений, которые он должен восполнить, то поэтому есть у него три линии, Хибури-Никамохин, внутренний и окружающий свет. Окружающий — это тот свет, который должен почувствовать внутри, но он пока еще не может туда войти. То есть, это обилие развлечений, которое он чувствует, происходит от того, что его еще не все желания соединены в намерении ради отдачи.
50-й пункт, нун, относится к словам, принимает форму шара вокруг него и удалена от него. Как сказано, что этот окружающий свет, который игулим получают от бесконечности, светит, окружая их вокруг, то есть всех четырех стадий. Даже четвертая стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека, посредством окружающего света из бесконечности. И поясняет смысл, что поскольку бесконечность также принимает форму сферы, шара, то есть, что свет бесконечности называется округлым светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также и четвертую стадию. И потому его свечение достигает также и четвертой стадии игулим, но издалека. Вопрос по предыдущему пункту. Из Хулона, Хайфы и Франции. В чем разница между общим окружающим светом и частным?
Общий окружающий свет — это тот самый свет бесконечности, который должен раскрыться во всех келим. В каждом кли, насколько он предназначен для него, но с помощью того, что кли само приходит к совпадению по свойствам со светом, оно чувствует в нем его мощь в 120 раз больше, глубже, откуда что исходит и так далее. В этом разница. Теперь, это общий окружающий свет, который должен облачиться в конце исправления. Есть частные окружающие света. Когда я нахожусь на какой-то ступени, я на этой ступени, у меня есть Рош Тохсов. Рош – это где я делаю расчет, где я могу получать ради отдачи, быть совпадение по свойствам со светом. Там, где я реализую это совпадение по свойствам, это называется Тох, где я получаю ради отдачи, ради хозяина. То есть я этим уподобляюсь ему. Это Тох Кли. Там он получает Орпними. А то, что я не в состоянии, там, где я не в состоянии уподобить себя хозяину по причине отсутствия силы экрана, то там Килим пока что пустые. Это Сов Кли, и там свет окружающий. Я в моем состоянии пока что ограничен ограничен в силе экрана, в силе сопротивления. Поэтому у нас есть столько много светов. В четвертой части он там приводит 20 наименований для различных светов. Собственно, любое явление, которое Кли чувствует, чувствует не себя, а чувствует свет в нем. Кли, когда Кли говорит, я чувствую желание, что значит я чувствую желание? Это значит, я чувствую свет в такой противоположной форме, когда он не наполняет меня, а светит во мне в такой форме, что отсутствует наполнение. То есть вообще нет даже окружающего света. Вообще нет такого понятия окружающий свет. Свет находится внутри кли. Но способ, каким я чувствую наполнение, вид этого наполнения, это различные виды света. Иногда я чувствую наполнение без наполнения. Мне приходит такое желание, но оно не наполняет меня. Мне дают понюхать, но не попробовать. Но это наполнение. То есть кли никогда не чувствует себя. Желание насладиться никогда не чувствует просто желание. Оно чувствует себя относительно наполнения в какой-то форме. Тогда наполнение, которое приходит на уровне нулевое, первое, второе, третье, четвертое желание насладиться, полным, частичным образом наполняет, не наполняет, но всегда мы чувствуем свет. Поэтому мы говорим, что все, что мы видим только Творца, в конечном счете. Только неявно. Это неявно раскрывается во всей глубине в наших келим, во всех четырех стадиях. И тогда различные проявления света внутри кли мы называем различными именами. Мы называем явления светом, и тот же самый свет, который вызывает различные ощущения в желаниях, поскольку он находится в них, мы называем словом «кли». Но когда мы говорим об ощущении, мы говорим только со стороны келим. Я не могу говорить о свете, я не знаю, что такое свет. Я знаю, что есть что-то, что пробуждает во мне различные ощущения. И тогда эти ощущения я называю окружающим светом, далеким светом, говорю, что он во мне или вне меня. Кроме ощущения у меня появляется разум, понимание. Он настолько глубоко светит в моих желаниях, что я понимаю его. Он отдаляется или приближается. Все это явление внутри желания. Ничего не приближается, не отдаляется. Проявления внутри желания, различные процессы, которые там происходят, так вот называются. Да.
70-й пункт, Айн, относится к словам «ограничение и получение». Сокращение экран, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии. А общее получение творений, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
Еще раз.
70-й пункт. Ограничение на получение. Сокращение и экран, которые были сделаны на четвертую стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создает границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе четвертой стадии. А общее получение творений, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.
Дальше.
Пятый пункт слова Ари. Порядок возникновения десяти сферот и гулим. Кав называется Адам Кадмон. Пятый пункт. Этот игуль, первый и наиболее слитый с бесконечностью, называется Кетером Адама Кадмон. А затем распространяется еще этот каф и протягивается немного, и вновь округляется, и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль хохма Адама Кадмон. еще немного вниз распространяется и вновь закругляется, и возникает третий игуль внутри второго, которая называется игуль Бины Адама Кадмон. И таким же образом продолжал и распространялся, и округлялся до десятого игуля, которая называется игуль Малхут Адама Кадмон. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игули, один внутри другого. Еще раз пятый пункт. Порядок возникновения десяти сферот игули. Каф называется Адам Кадмон. Пятый пункт. И этот игуль, первый и наиболее слитый с бесконечностью, называется Кетером Адама Кадмон. А затем распространяется еще этот каф, протягивается немного и вновь округляется, и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль Хохма Адама Кадмон. И еще немного вниз распространяется, и вновь округляется, и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль Бины Адама Кадмон. И таким же образом продолжал распространяться и округляться до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмон. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого.
Мы видим, что здесь есть особое действие. Свет, который воздействует на желание, строит в желании прямую линию и круг, прямую линию и круг. Эти явления мы наблюдаем во множестве в природе. Восприятие, выброс наружу, восприятие, выброс наружу, или в электромагнитном поле различные волны, везде. Любая вещь в природе, есть озера и реки, не может быть отдельно, не может быть только прямой линии или только кругов. Круг будет в конце исправления. Одно и другое должно влиять друг на друга взаимным образом для того, чтобы создавать поток жизни. Продвижение с помощью эго с экраном или без экрана, это в прямой линии. А продвижение без всяких ограничений со стороны Высшего, это с помощью игулим, кругов. То есть есть общее управление, то есть игулим, круги, и частное управление, то есть прямая линия. И тут еще зависит от человека, как он воспринимает это. Реакция снизу, мы еще поговорим об этом. То есть есть две эти формы. Одна ближе к свету, другая ближе к кли. Но обе они действуют в желании. И не может быть одного без другого. Есть у нас келим де игулим в кетер и келим де йошер де кетер. Келим де игулим в хохма и келим де йошер в хохма. То есть вот так вот свет Творца воздействует на желание. Все эти вещи проявляются в желании. Пустые пространства между келим, связь прямой линии и игулим, когда прямая линия связывает игулим. Все это происходит внутри желания. И необходимо понять, что желание не меняется, оно не становится круглым и не становится каналом. Это только его форма исправления, форма восприятия, форма раскрытия света Творца. Так это называется. Желание по своей структуре не меняется. Это те же самые четыре стадии прямого света. я творец не меняюсь. Не думай, что сейчас есть какие-то круги, а потом прямые линии. Все это как-то там выстраивается. Нет, ничего, я творец не меняюсь. Только проявление внутри желания, как это ощущается. Как я наполняюсь, от чего я наполняюсь, как я реагирую, по отношению к кому я реагирую. Все эти вещи, добавка того, что происходит в нем, которое исходит из желания, естественным образом, а затем в форме желания. То есть он сам ищет, каким образом можно отреагировать, где тут три линии, какая работа, которую можно проверить, где есть сопротивление, разница между чувством и разумом, знанием. Реакции на наполнение называются игулим, йошер, окружающим внутренним светом. Это только воодушевление, ощущение, реакция на то, что в нем происходит. Мы говорим только об этом. А структура сама по себе, я творец, я авая, не меняюсь. Четыре стадии и все. Мы должны не забывать об этом. Иначе потом вдруг начинаются какие-то построения. Мы говорим только об ощущении внутри желания. Есть сегодня у нас на связи большая группа Аргентины. Они, видимо, вместе что-то делают. Я видел. А. Сейчас только три человека. Раньше, вроде, мне казалось, было много.
Вопрос Оливера из Франции. Он пишет: четвертая стадия получает свечение от окружающих светов. Как может быть, он спрашивает, чтобы четвертая стадия получила без ограничений или на ограничение?
Прежде всего, это неправильно. То, что мы говорим, что четвертая стадия не получает, нет получения в четырех стадиях. Именно в четвертой стадии. Когда мы говорим, что четвертая стадия не получает, это значит, что то самое определение, в котором она получает ради получения, там она не получает. Но получить свет можно только в четвертой стадии, в Малхут. Когда мы говорим, что Малхут после первого сокращения и далее не получает, мы говорим о том самом ощущении в нем, что она сама для себя не получает. Но там, где она подобна девяти первым сферам, там, где она получает в отталкивании, там она получает. Да.
80-й пункт относится к словам «Игуль и первый наиболее слитый с бесконечностью круг называется Кетером Адама Кадмон». 80-й пункт. Следует правильно понимать те отличия, которые имеются в именах десяти сферот, поскольку иногда мы называем их четыре стадии, а иногда мы называем их «Ихида», «Хая», «Нешама», «Рох», «Нефиш». А иногда называем их «Кетер», «Хохма», «Бина», «Зеранпин», который сам содержит шесть сферот, и «Малхут». Смысл в том, что когда мы говорим только о «Килим», то есть о материале творения, мы определяем имена десяти сферот, что в них соответственно именам четырех стадий в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облаченного в эти килим, мы называем их нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда мы говорим только о килим, но должны подчеркнуть решимот цветов, которые имеются в них, в то время, когда они свободны от цветов, относящихся к ним, то называем их по именам Кетер, Хохма, Бина, Зеранпин, Малхут. И источник этих десяти сферот, которые называются Кетер, Хохма и так далее, определяется сразу в мере сокращения, прежде появления Кава, после исторжения света бесконечности из десяти сферот, когда эти келим остались пусты от света, и они называются десять игулим. И знай, что несмотря на то, что свет исчез из них, он все же оставил в каждом из игулим решиму от света, бывшего в нем. То есть, очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое осталось в каждом кли. И это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что было в нем прежде, количественно и качественно.
И в нашем мире тоже так. Мы находимся в каком-то маленьком свечении, которое поддерживает нас, нердакик. Это не нердакик, не маленькая искорка, которая происходит, которая есть в духовном, там иное определение, но это то, что нас поддерживает, пока мы не начинаем раскрывать весь свет. И когда был свет бесконечности внутри кли и удалился, то есть перестал ощущаться внутри кли, это называется, что он удалился, кли чувствует, что он удалился, оставил. То есть процесс, который потом в Накудот, когда света выходят из келим, тогда получается, что кли чувствует явление, что свет оставляет его и удаляется. И результатом этого остается какое-то воспоминание, что тот самый свет, который был, решимо, только в очень маленькой форме. Но там есть все детали от того желания, которое было. И снова, все говорится только о келим, о впечатлении в них. А если бы свет полностью оставил бы кли, то кли не чувствовало бы само себя. Не чувствовало бы. Потому что нет по отношению к кому чувствовать себя. Кли может что-то чувствовать, только если есть в нем два состояния. Теперешнее и предыдущее, где предыдущее по отношению к теперешнему называется кли, а предыдущее, а настоящее по отношению к предыдущему или будущее по отношению к настоящему называется светом. Вы слышите или нет? Я повторю еще раз. Я находился в двух состояниях. В одном состоянии у меня было такое вот воодушевление, а в другом у меня воодушевление. Разница между этими двумя состояниями, я могу сказать, что свет пришел и свет ушел. Зависит от порядка состояний. Но эти два состояния — это келим. Что такое свет? Нет света. Впечатление внутри света в одном состоянии, впечатление внутри от света внутри кли в другом состоянии, связь между этими состояниями приходит или оставляет. Это в конечном счете то, что есть. Все явления внутри желания. Понятно? О свете мы говорим в той мере, в котором кли от него воодушевляется. От чего? Я не знаю. Мера впечатления, способ впечатления, я тоже измеряю в соответствии со своим характером, своими вкусами. Каждый, кто обвиняет силу собственной неисправленности. И все это я называю светами. Ты кому-то даешь что-то соленое, а он говорит, ой, как сладко. Другому ты даешь что-то сладкое, а он говорит, что это почти соленое. То есть, вне келим нет ничего. Мы измеряем только то, что есть внутри кли. И разницу между состояниями. Да.
То, что касается игулим и йошер, можно ли сказать, что с точки зрения свойств человека, когда одно из свойств может быть выше, чем другое?
Обычно Келим Дейгулим предшествует Келим прямой линии. Вся наша работа — это сделать из Келим Дейгулим бесконечности Келим Дейошер. Все. Чтобы все было упорядочено по мере, по весу, по экрану, чтобы все, что мы получаем безгранично от Творца, чтобы мы из этого проделали свою работу, и наша работа всегда упорядочена, порционно происходит по порциям, одна порция за другой. И теперь, когда мы продвигаемся к состояниям, когда необходимо исправить себя в общем, мир продвигается к форме более интегральной, более глобальной, к виду игуля. Раньше продвижение было эгоистическим образом. Чем больше у меня силы, чем больше я мог вложить силы, денег и так далее, тем больше я зарабатывал. Поэтому тот, который был более сильным, более жестоким, он больше приобретал. Но теперь все это прекращается. Вот эта вот вся предыдущая методика. Почему? Потому что мы входим в игуль. Мы приближаемся к другой методике, когда необходимо с помощью прямой линии наполнять игулим. И здесь, поэтому мы можем работать, делать различные вещи, а что из этого выйдет, неизвестно. Исчезает. Потому что келим превращаются в более близкий к игулим. И в этом кризис, с которым мы не знаем, как справиться. Мы не знаем, как перейти от Йошер к Игулим. Это другое управление, которое сейчас начинает управлять миром. Свыше исходят две формы. С помощью Игулим и с помощью Йошер. Сверху вниз и также снизу вверх. Все зависит от того, каким образом человек работает. Через Игулим или через Йошер. Нам необходимо каждому работать в Игулим, для того, чтобы каждому наполнить в Йошер, для того, чтобы наполнить Игулим. Это называется участвовать в группе, чтобы не было разницы между нами. Чтобы мы все были равны и так далее, и так далее. Все это игуль. Но каждый из нас дает свой вклад, свое усилие в прямой линии, в Йошер. И так это должно быть в группе и во всем человечестве. Такова должна быть форма работы. А если мы не будем знать, каким образом связать нашу прямую линию с общим игулем, с общим кругом, то мы будем страдать от кризиса. Кризис именно в отсутствии связи между этими двумя формами. Да, Даня. Тогда будущее состояние, когда мы соединяем эти оба состояния?
Да, с помощью Йошер наполнится Голем.
Не может быть или это, или это?
Нет, не может быть одно или другое. Мы существовали в прямой линии в Йошер, как бы, во время нашего развития предыдущие тысячи лет. Но сейчас уже все. Это и называется, что время исправления. Прежде была подготовка. Поэтому и называлось как изгнание, перемешивание келим, а сейчас исправление. Исправление — это только наполнение игулим. И здесь, сверху вниз, как мы изучаем Йошер прямой линии, для того, чтобы строить все больше и больше игулим. Измерение происходит относительно Йошер, потому что там экран и келим, а результат наблюдается в игулим. И мы в наших всех наших системах устроены таким же образом. Наше тело, даже физиологическое, устроено из игулим и Йошер. Во всем. Все, что бы ты ни взял. В технике это очень... В электронике, скажем, это очень четко видно.
О, кого я вижу?
Да. То, что мы здесь изучаем, то, что я чувствую, он говорит о состояниях.
Да.
Первое, второе, третье, да? Он говорит сухим таким образом.
Почему сухим?
Он не говорит, как я приду к этим состояниям.
В одних этих же строчках ты хочешь, чтобы было все?
Но технология. Раз, два, три, там это находится. Он не указывает на путь.
Если бы он, когда он говорит только о пути, ты говоришь, а где же здесь точность, где здесь технология?
Да, но я вдруг читаю, вот то я такой, то я сякой, то я круг, то я прямая линия. Но не хватает здесь объяснения. Как это проделать? И способ, каким образом он пишет?
Водительские права есть? Ты водишь?
Да, но я хочу спросить. А у меня есть водитель.
А, вот, это водитель свой, да?
Я шучу.
Есть у тебя такая штучка, как это называется? GPS.
GPS.
Как он тебе говорит? Там такой голос противный, как правило. Вправо, смоля, поверни туда, сюда. Это то, что он тебе говорит. Он тебе говорит, и все. Он сейчас, но этим, если ты понимаешь, что значит право, что значит налево, этим ты наполняешься колоссальным чувством. Ты должен просто понимать эти слова с чувственной точки зрения.
Сейчас. Если бы вы, мой учитель, не находились рядом со мной, я бы просто бы иссох здесь.
Ну да.
Но вы передаете свое ощущение, свое чувство мне.
А если бы ты взял обычный учебник без учителя, ты понимаешь, что там написано? Это всегда так передается от человека к человеку.
То есть Талмуд это Сферот. Собственно, то, что я хочу спросить. Он написан ведь из высшего разума, это Ари написал, но он написал из внутреннего ощущения.
Он написал это внутренним своим, через внутреннее ощущение.
И это внутреннее ощущение было из высшего разума?
Что значит высший разум? Илияу пришел к нему? Что за высший разум, который пришел к нему?
Ну вот есть ощущение и есть высший разум.
Был человек, которого звали Ари. Так? Да. Он чувствовал нечто духовное, кроме того, что он чувствовал, он еще и понимал, откуда пришло к нему это чувство. С точки зрения келим, светов, причинно-следственной связи, до самых маленьких деталей. Я даже не знаю, каких. Но то, что он почувствовал, это и описал. Это всего лишь ученый, исследователь, с помощью собственного желания, умея работать со своим желанием, под контролем, с экраном он так жестко держал себя, и тогда с помощью экрана он умеет создавать различные состояние, подобно тому, как ты водишь машину. И, три линии. Если я сделаю так, а что будет, если я сделаю так? Что я получу? Он все время проводил исследования на себе. И из этих исследований, то, что называется выяснение, он получил результаты. И их он и описывает. Это подобно лаборатории. Человек — это лаборатория, он чувствует все это. Но разумом он все это контролирует, анализирует совершенно объективно. И это он и пишет. И ничего, кроме того, что он чувствует просто само чувство у него. То есть у него и чувство, и сопровождающий разум.
Но когда мы читаем Зоар, это намного легче. Я сижу, смотрю на людей. Мы сидим, хотя мы не понимаем Зоар, но мы намного больше соединяемся с ним. А когда мы читаем Талмуд и Сферот, ты не просто иссыхаешь, ты видишь такой тяжелый материал.
Этот урок мы поместим, будет в архиве, через некоторое время ты его скачай и посмотри, и ты сам будешь смеяться, когда ты посмотришь его еще раз. Здесь полно чувств. Именно Талмуд и Сферот дает в полной в абсолютной полной мере. Маленький поворот, и ты чувствуешь. Небольшое изменение, и ты чувствуешь. Просто здесь должно быть искусство. Ты, когда ты смотришь на профессионала, он смотрит на какое-то произведение и говорит: «О, какой мазок, какой поворот». А ты, не знаю, любой уличный скрипач, ты на него смотришь, и тебе достаточно. А для профессионала должен быть... Играть должен Паганини на особом инструменте, должен быть в шикарном зале. А ты? Чем поделаешь? Итак, во-первых, пишется только о келим, то, что ощущается внутри келим. У судьи нет ничего, кроме того, что видят его глаза, то, что называется, он пишет только об этом и очень точно, и описывает это подобно GPS, когда я в точности могу следовать по его стопам, даже на уровнях меньше, чем его, но я уже начинаю узнавать, если я сделаю так, что получится. Все-таки есть. Это руководство. И без руководителя невозможно развиваться. Сколько можно говорить в словах как бы без свойств, без авханот, без категорий? Давайте продолжим.
Мы читаем и раньше. И это свечение называется Решимо. И знай, что суть имен десяти сферот, Кетер, Хохма и так далее, в том, что они определяют в основном Решимот тех светов, которые остались в десяти келим. И отсюда можем мы знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни даже легкого пробуждения желания, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти десять сферот и гулим. И одновременно с этим ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания. И дело в том, что, как мы уже выяснили подробно в первой части книги, что желание получить не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать, а точно наоборот, что свет и наполнение являются причиной для желания. Таким образом, что желание отдачи, входящее неотъемлемо в высший свет, порождает, соответственно, желание получать в творениях. Поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным. Итак, высший свет стал причиной раскрытия четырех стадий в желании у творений, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, то есть без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его. И уже известно, что в мире бесконечности уже определены и существуют вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах, во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах. И действительно, мы выяснили, что еще в мире бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и также заполнились полностью в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, то есть высший свет, Он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению, как мы выяснили. И теперь можем мы лучше понять, что такое решимот, оставшийся в десяти сферот и гулим, после сокращения и исторжения всего совершенства и наполнения, которые имелись в этих четырех стадиях, называющихся десятью игулим. И смысл этих решимот, которые записаны, высечены в них, очень прочно. Это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были наполнены, когда находились в бесконечности, и утратили теперь, и потому вынужденно остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них. И это называется решимот. И, как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания ни в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров после сокращения. Первый. Когда каждое желание уже является наполненным во всем его величии и наполнении, и эта реальность существует в мире бесконечности. Второй. Когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, и это называется миром сокращения. И все келим со всем материалом творения исходят из мира сокращения. Конечно, только пустые келим и желания, потерявшие все их наполнение. А все наполнение для этих желаний исходит из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий этой наукой.
Вопросы? Да.
Почему у всех кругов есть один центр?
Центр кругов должен быть общим, совместным. Это ты имеешь в виду, да? Он совместный, потому что имеет единую причину. Одна причина. Творец. Действие творения.
Почему же тогда не каждый мир не заканчивается каждый мир на одном и том же месте?
Потому что это уже выход йошер линий, выход желаний согласно экрану. И он не может заканчиваться в том же месте, каждый из парцуфов. Потому что авиют, с которым работают парцуфы, отличаются. Относительно йошер, размер парцуфа говорит о разнице между тем, что он получает как кетер, и тем, что он получает как малхут. И в парцуфах это зависит от экрана. Дальше. Да.
Каким образом я могу в своем ощущении понять разницу между Йошер и Игулем? Мы говорили о том, что мир сейчас больше проявляется как Игуль.
Ну, скажем, с сегодняшнего дня ты принимаешь решение, что ты толстый, допустим, и принимаешь решение начать диету. До сегодняшнего дня... Что ты смеешься? До сегодняшнего дня... Ты ел без ограничений, все, что видел, все набивал себя. С сегодняшнего дня все, что ты видишь, взвешиваешь, знаешь, есть такие всякие весы хитрые, там начинают смотреть всякие вещи, составляющие, полно всего. Это называется в мере и в весе. Кли твое осталось такое же, как и было, круглое. Сколько бы ни дали на здоровье. С одной стороны. С другой стороны, я его ограничиваю. И вношу туда согласно Йошер. Так понятно? У тебя здесь есть такая трубочка, и ты вносишь, помещаешь туда через линию. А то, что внутри, это игуль.
Хорошо, да, но я имел в виду несколько иное. Мы пытаемся объяснить миру, что есть кризис глобальный, интегральный. Когда мы говорим с людьми, они реагируют так. В прошлом тоже были кризисы, ну и что? Теперь, где сейчас мы можем коснуться такой точки и объяснить им, что это особый кризис? Да, мы можем говорить о различных его аспектах, но люди, которые живут сейчас, они не знают, что было 300 лет назад. Они только знают, что 300 лет назад это тоже так выглядело. И я думаю, что вот здесь вот, если я правильно понял, что мы объясняем сегодня, в этом разница между прямой линией и кругом, но я не в состоянии этого понять.
Не стоит путаться больше, чем есть. Достаточно. Зависит от вида людей, те, с кем ты разговариваешь. Если ты видишь публику, которая может принять рациональное научное объяснение с разными примерами из истории, науки, это один вариант. Если перед тобой люди попроще. Так ты говоришь без всякой науки. Достаточно, если ты перечисляешь проблемы. Нам их нужно исправлять или нет? Да, так давайте сделаем как? С помощью объединения. Без кризиса, без всего. Он не знает, что за кризис мировой. Он слышать не слышал ни о чем. Он знает только о том, что работа, дом, футбол, пиво. Ну, как обычный человек. Так для него важны дети, семья, безопасность, здоровье, пенсия. Достаточно для него, будешь ты ему говорить про планы, эволюцию, экологию, доставь меня, ради Бога. Вот мои проблемы. То есть зависит от того, с какими людьми ты говоришь. Есть люди, которые больше относятся действительно к килим, круглым, да и гулим, мы когда-нибудь поговорим об этом. А есть люди, которые по характеру больше к йошер. И они, у них действительно недостаток коммуникации между ними. Когда-нибудь поговорим об этом. Но если, раз уж ты видишь, какой вид людей, и как с ним можно говорить, и что ты от него хочешь, в конце концов? Ты ему хочешь показать, что с помощью объединения выстраивается инструмент, который может решить проблему, любую проблему, существующую в мире. И нам нужен этот инструмент. Рвут поручительство, объединение. Будет у нас этот инструмент, с его помощью мы сможем решить любые проблемы, улучшить, по крайней мере, ситуацию. То есть каждый на своем уровне. Тебе нужно подвести человека к пониманию и к согласию попробовать хотя бы. Давай посидим вместе. Какой-нибудь курс учебный, например. То есть главное передать человеку ощущение, что с помощью объединения он достигает, он может приобрести возможность, кли, инструмент, достигнет какой-то особо исправляющей силы, что начиная с этого момента он мир может увидеть по-другому, он будет знать, как можно что-то улучшить. И это не с помощью денег и тяжелой работы, а объединение. Как раз будто бы приятно. То есть ты наводишь, делаешь и порядок в этом месте для исправления, и само исправление. И исправление, оно как бы нетрудное, оно внутреннее. Ты становишься более связанным с другими, ты предоставляешь место для света воздействовать. Вдруг у тебя появляется разум, чувство, все успокаивается, и в материальном все приходит в порядок. Согласно духовному, мы вдруг увидим, что все находится в связи и успокаивается. Есть что-то оттуда? Ну, по делу, да?
Вопрос из Москвы. Саша из Москвы спрашивает, какова, что было причиной всех причин, и если она дана изначально непостигаема, то зачем мы учимся?
Причина всех причин, то, что с помощью Йошер мы можем заполнить игулим бесконечности. Йошер, это называется мой экран, мое отношение к наполнению. То, что с помощью наполнения я связываюсь с Творцом. Какая связь наполнения игулим, которое было в бесконечности, в первом состоянии, и энсов бесконечности, к которому я приду в третьем состоянии, тем, что я наполняю Творца. Он хотел мне дать бесконечность, а я не хочу. Я хочу прежде связаться с тобой. Это подобно бине, второй стадии прямого света. Я хочу связаться с тобой. При условии, что я связываюсь с тобой, в той же мере я готов работать со своими желаниями и с твоими наполнениями. То есть, прежде всего, я делаю сокращение. То есть, желание. То, что я чувствую, не имеет значения. И наполнение. Не нужно мне твоего наполнения. Я начинаю наполнять себя сейчас, только при условии и в определенном виде, когда я все больше и больше связываюсь с тобой. Сейчас пришел мудрец Ари, потом Бааль Сулам, и объясняет нам, какими шагами мы можем реализовать весь этот процесс, который должны пройти. Поэтому я и привел пример. GPS. Он тебе говорит, чуть правее, левее, чуть так, немножко сюда. И тогда я постепенно прихожу к такому же состоянию. Все круглое, но я прихожу к нему не с помощью круглого пути, а с помощью линий. Трех линий, цинор, канала. То есть ограничения. Это просто называется так. Это подобно тому, как мы рисуем круг. Или и квадрат, как внести один в другой, это математически известная проблема. Сама форма, форма нашего подхода. С точки зрения Творца — круг. С моей точки зрения — только Йошер. Правдивость, как бы. То есть за счет каждого из действий я связываюсь с тобой, раскрываю, что нет никого, кроме него. Для меня это называется все время Исраэль, Тора и Творец. Едины. Это должно быть, если я прихожу к все большей мощности Творца в себе. Я выполняю действия. Если нет, то нет. То есть только до сокращения, и все. Ну, кроме необходимых вещей, то, что мы говорим. Что должно быть существование.
Что необходимо сделать для того, чтобы сократить разницу между Игулим и Йошер в контексте мирового кризиса, того, что сейчас происходит?
Учиться, как мы, каждый из нас, с помощью своего Йошер может выстроить общий совместный Игулим. Это то, что мы делаем на наших кругах. Круглые столы, на семинарах. Мы стараемся, чтобы каждый дал бы поддержку остальным другим, чтобы в конце концов выстроился бы круг Игуль. Это как раз то, что мы делаем. И этим мы начинаем уподобляться и тем игулим, которые раскрываются с точки зрения природы в глобальном интегральном мире, в нашем обществе, касаемо экологии и всего остального. Но для нас, как мы можем быть подобными природе и системам, которые раскрываются в человечестве, как круглые? Только тем, что можем объединиться. То есть тот круг, который мы создаем, будет подобен всем остальным кругам. Таким образом, мы приходим к балансу, то, что называется. Мы будем в гармонии с природой. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока, а перед этим ставим вместе песню. בתפילה שלמה לעזרתו,
שדורש אהבתנו, תנו לכם עכשיו אך ברק.